Вы помните или нет? Такой интересный вопрос. Как рассматривается спасение в различных системах религиозной мысли и нерелигиозной? Напомню вам, поскольку мы с вами приступили сейчас к самой центральной теме, именно о сути христианства в ее основных аспектах, то понимаете, что вся сущность христианства сводится, конечно, к идее спасения. Напоминаю просто. К идее спасения. Сам Христос называется Спасителем. Вот. И, насколько вы помните, в связи с этим, для того, чтобы лучше понять о том, что совершил Христос, мы с вами рассмотрели, какие точки зрения на этот вопрос существуют в других религиозных и нерелигиозных системах мысли. Если подвести итог, то можно сказать следующее. Во внехристианском понимании спасения основное и в большинстве систем единственное, на чем делается акцент в понимании спасения, это рассмотрение настоящей земной жизни как той, которая имеет единственную и исключительную ценность. Поэтому под спасением, разумеется, избавление от всего того, что мешает человеку в этой жизни достижения тех земных благ, ну, которые кажутся естественны и необходимы. На самом деле, как нам удалось увидеть, на самом деле эта естественность и необходимость очень скоро оканчивается тем, что люди впадают в противоестественность и совсем в ненеобходимость. Можно сказать, что основным для современной жизни человека, основным направлением его жизни и основным поиском, если хотите, и основным устремлением его является ничто иное, как то, что можно выразить одним и, увы, примитивным словом – развлечение. Вся жизнь превращается в игру, и насколько это только возможно, изображение жизни именно делается таковым. Все превращается в игру. Все самое главное, существенное, то, что необходимо для человека, это или прячется в тень, или же просто превращается в ничто. Помните, римляне говорили: «хлеба и зрелищ». Вот это то, что выражает основную сущность, если хотите, человеческих устремлений вне христианства – хлеба и зрелищ. Под спасением, разумеется, спасение от всего того, что мешает хлебу и зрелищам. Я не хочу даже говорить о спиритуалистических системах, в частности, индуистской мысли, где плоть презирается как таковая, где она рассматривается как своего рода тюрьма. Кстати, она прямо перекликается, эта мысль, с древнегреческой, стоической, например, системой. Да. Это, я бы сказал, такие выделенные, отдельные, небольшие фрагментики, которые не затрагивают той части людей, которую можно было бы назвать человечеством. Это аппендиксы своего рода и больше ничего. Все человечество устремлено именно к этому. Под спасением, разумеется, только утверждение в этой жизни, в этой плоскости, в этом горизонтальном измерении жизни. Вот и все спасение. Все оно здесь. И чем дальше идет история человечества, тем индустрия развлечений развивается с большей силой. Сейчас она уже достигает, можно сказать, ну, своего, наверное, апогея. Вы обратите даже внимание на тот факт, который является очевидным для всех, даже в таком плане, чисто прагматическом. Посмотрите, кого больше всего знают люди. Ученых? Ничтожные, если кто-то такое что-то сказал. Знают артистов. Вот. Игроков. Спортсменов. То есть всех тех, кто развлекает. Они в таком почете, в котором никогда не были. Пожалуйста, хорошо, развлекайте. Но когда это становится уже приоритетом жизни, тогда приходится задуматься над тем, что происходит с человеческим сознанием. Гигантские средства тратят современные государства на что? На индустрию развлечений. Вот и подумайте, куда же идет человечество? К чему оно придет при такой направленности жизни? Что оно принесет? Ведь как только мы сказали слово «развлечение», значит, все прочие ценности становятся или вторичными, или только инструментом для достижения развлечений. Теряются основополагающие нравственные ценности, как таковые. Совесть уходит в сторону. Само разумное отношение даже к жизни теряет свой смысл. Результат налицо. Кризисы моральные, прежде всего. Я бы сказал, даже религиозный кризис, может быть, прежде всего. Моральный кризис, экологический кризис. Скоро мы задохнемся вообще. Земля уже со всех сторон под натиском таких угроз, которые вот-вот уничтожат жизнь на Земле. Что происходит с природой самого человека, с его геномом? Что сделает генетика, когда откроются последние вот эти вот тайники души человеческой? Мы скоро станем рабами Франкенштейнов, вот этих чудовищ людей, которые потеряли, которые не имеют сердца, не имеют души. Вот к чему ведет этот принцип. И поразительно, самое поразительное, это не понимается. Вот это действительно поражает. Недаром у святых отцов постоянно встречаемся с такой мыслью, настойчивой мыслью, что мир безумен. Действительно безумен. Другого, пожалуй, слова не скажешь. Христианство смотрит на человека совершенно иначе и потому предлагает совершенно другой взгляд на жизнь. И отсюда и совершенно иное понимание того, что можно обозначить словом «спасение». Ведь то первое языческое или гуманистическое понимание человека, оно же фактически исключает человека из процесса вечной жизни. Личность там – это искорка, в которой существует некий миг и угасает. И все. И все. Христианство смотрит на личность человека как на то, что имеет вечную жизнь. Оказывается, наша вот эта жизнь сейчас – это есть не что иное, как только подготовительный этап. Очень хороший образ, который может пригодиться нам иногда – это посмотрите на какую-нибудь гусеницу. Какая она безобразная, подчас, ну, разные они там. Так, посмотрите, как она закукливается, то есть как она ложится в гроб, как умирает и как затем воскресает необыкновенным махаоном. Представляете? Вот примерно в каком образе представляет христианство человека. Да, здесь он как гусеница бедный, вот, побрен на этой земле, работает, трудится, каждый день одно и то же, встает, чашку чая, бежит на работу, там что-то крутится, приходит домой, ткнул левой пяткой телевизор, да, ест, пьет, смотрит, спит, и опять каждый день, и беспрерывно одно и то же. Беспрерывно. Когда человек только со стороны посмотрит, и ждет, он ждет только, когда же это будет какой-то день, там праздника, когда можно опять что в праздник, что сделать-то? Что сделать? Ну, знаем мы, что делают. Не хочется говорить. Вот это, если хотите, некая бессмысленность некой жизни. И она легко опознается человеком через какой-то период жизни. Христианство говорит, еще раз повторяю, человек есть образ Божий. Личность его неуничтожима. Он призван, человек, к тому, чтобы стать царственным сыном Божьим, Богом, если хотите, с маленькой буквы. вернуться к тому божественному достоинству, в котором он был сотворен, но в котором не устоял, но уже тем Богом явиться, который не будет не превозноситься перед Богом, а увидит, что только в единении с Богом он и может стать тем Богом, которому, предназначение которого было уже в самом творении Божьем. Вот так. Поэтому вот основная направленность христианской мысли, христианского учения. Но здесь мы сталкиваемся с вами с весьма серьезными вещами, которые требуют рассмотрения, рассмотрения для того, чтобы можно было понять и историю самого человечества, и понять самое главное – Христа. Вы знаете, однажды мне пришлось выступать в одном университете, и после этого ректор пригласил, да, и мы вот сидели, пили чай с ними. Он математик сам, ректор, академик. И вы знаете, я был просто поражен. Это был очень умный действительно человек. И вопрос его в самую точку был. А что сделал Христос? Почему называете его Спасителем? Верно. Верно. Вопрос точный. Мы все время привыкли уже, говорим, Спаситель, Спаситель, говорим, Спаситель от греха. И что за этими словами стоит? От какого греха? Люди как были, таковыми и остались. Зла на земле нисколько не убавилось. Христиан всегда ничтожный процент по сравнению со всем человечеством. Что изменилось? Ни материальная жизнь, в смысле внешняя жизнь, она нисколько не меняется, несмотря на все прогрессы. Также остаются богатые и бедные, также остается явная или неявная эксплуатация и рабство. Все, ничего не меняется. Меняются формы только, а содержание остается. Что сделал Христос? Почему называете его Спасителем? Что он принес? Я вам скажу, что этот вопрос действительно центральный, и если мы не будем иметь на него такого ясного ответа, не можем дать его, то тогда, я вам скажу, трудно надеяться на то, что, по крайней мере, люди высокообразованные и разумные смогут по существу принять его. Я не говорю о народе простом, который не задумывается над этим. Никто и вопросы не задает этого. А я говорю о том, я бы сказал, элитарном слое общества, которому нужно ответить. Так вот, чтобы ответить на этот вопрос, а христианство именно это утверждает, утверждаешь, без Христа невозможно спасение, то есть достижение вечной жизни. Вы слышите, что утверждает христианство? Невозможно достижение вечной жизни. Невозможно полноценное исцеление от греха. Христианство утверждает, что до Христа, до Его спасительной жертвы, все человечество не входило в то состояние Царства Божия, которое предназначено человеку. Даже само лоно Авраамово – это не было еще Царством Божиим, хотя, может быть, явилось каким-то преддверием, но не было вот той полнотой блага, которому предназначен человек. И вот этот вопрос – это центральный же вопрос. Эти утверждения христианства требуют объяснения. Как понять вот это все. Так вот, друзья мои, чтобы понять это, то мы должны, так сказать, ну, представить себе такую логическую модель. Как только мы сказали, произнесли слово «спасение», слово произнесли, сразу что предполагается? Значит, кто-то гибнет. Предполагается слово «гибель», «погибель». Какая-то катастрофа. Что же это за катастрофа? О чем говорит христианство? Внешняя жизнь Повторяю еще раз, всю историю одна и та же. То, что мы читаем в Библии – войны, убийства, насилие, кровь. То мы видим и вне Библии, во всех исторических источниках и до настоящего времени. Одно и то же. Значит, речь идет о чем-то другом совсем. Ведь вопрос, который, помните, мы затрагивали с вами, почему Христос не стал императором? Именно по этой причине, что Он пришел спасать человечество не от внешних каких-то невзгод, а от того, что христианство называет грехом. Что это такое? Что оно называет грехом? Вопросы очень серьезные. Поэтому, я думаю, нам с вами стоит немножко коснуться того, что входит в раздел, если хотите, христианской антропологии. Что такое грех, от которого пришел Христос спасать? И почему именно от греха Он пришел спасать? Кстати, почему? Ну, мы об этом с вами достаточно говорили уже. Именно только потому, что, оказывается, все формы внешней жизни, все формы жизни и деятельности человека определяются его духовным содержанием. Из грязного источника чистой воды не потечет. Из горького источника сладкой воды не наберем. Дух творит себе формы. Вот, если хотите, центральная формула, которая дает нам возможность, по крайней мере, приближенного пока еще понимания вот этой христианской основной идеи. Почему Христос не стал мировым властителем, а именно пришел ради того и только того, чтобы исцелить человеческую природу. Это мы говорим. Вопросы? Где же это исцеление? Нам с вами придется, видимо, выяснять понятие греха. В отношении личного греха, кажется, все ясно, но все-таки требует маленькой интерпретации. Стоит о некоторых вещах сказать, о которых мы знаем, но как-то их, как говорят, не артикулируем. Личный грех – это то деяние, которое совершает человек против совести. Все, что не по совести – грех, читаем мы у апостола. Но первое, что хочется сказать, что один и тот же грех может иметь очень различные масштабы. В каком смысле? Что по названию один и тот же грех, по содержанию своему, может бесконечно различаться. Воровство может носить очень разный характер. От ничтожного и, можно сказать, почти случайного деяния до высшей степени преступного и разрушительного. Грех, кажется, один по названию, а по масштабам бесконечно может отличаться один от другого. Это первое, о чем нужно сказать. Второе, нужно обратить внимание вот на что. Различие в личном грехе между тем, который он совершает, если хотите, сам в себе, от того греха, который становится очевидным для других, для общества. Помните, как Христос сказал, с какой силой лучше было бы мельничный жернов повесить на шею тому человеку, который соблазняет одного из малых сих. Вы помните, какой? Посмотрите опять. Может, один и тот же грех. И какое различие иметь? Одно дело то, что он совершил, и никто не знает. Может, на него смотрят, как на святого человека. Другое дело, когда он совершил, и это стало достоянием гласности всех. Сколько соблазна! Какой подрыв, допустим, авторитета церкви, авторитета христианской религии как такового. Понимаете разницу? Тоже личный грех. Личный, да не тот. Еще обращаю ваше внимание на грех тоже личный, но грех, который можно было бы назвать церковным. Церковным, то есть тот, который разрушает церковь. Может, тягчайшие грехи совершить человек в себе. В себе. И они будут для него действительно разрушительными, трагическими. Но может быть и грех, который распространится или уязвить, или поранить, или иметь огромную разрушительную силу для всей церкви. Это совсем уже другая, я вам скажу, категория. Одно дело – соблазн для мира, другое дело – соблазн для церкви. Теперь вы понимаете, почему каноны церковные так оказываются строгими в отношении даже многих грехов, которые становятся достоянием церковной гласности. Это опять, они подпадают опять под ту же категорию соблазна. Особенно, чем выше человек в церковном плане, чем он более значительный, занимает более высокое положение, тем более страшными, тяжелыми становятся его личные грехи, когда они оказываются перед лицом всей церкви. Вот видите, три категории. Личный грех, а видите, насколько он может быть различным. И это надо учитывать. И, конечно, самые страшные грехи – это те, которые становятся достоянием, как говорят сейчас, гласности церковной или общественной. Потому что и там соблазн может нанести непоправимый урон многим. Многие могут потерять веру, отшатнуться от церкви, уйти в раскольничьи и сектантские, и еретические общества и так далее. Вы видите, что стоит за этим. Вот это нужно понимать. Но личный грех остается личным. И надо сказать, что как эти грехи были, так они и остаются исторически на уровне жизни человека в любом народе и в любой стране. Жертва Христова не изменила ситуации в этом плане, как кажется, не изменила. Хотя есть некие вещи, но о которых скажем позднее. Второе понятие, на которое следует обратить внимание, которое также входит в систему христианской антропологии, это грех, названный Василия Великого первородным повреждением. Или тот, что вы привыкли уже здесь называть первородным грехом. Я вам скажу, что для понимания сущности жертвы Христовой, для понимания спасения, совершенного Христом, это уже имеет очень большое значение. Что понимать под этим первородным повреждением или первородным грехом? Две есть доктрины, если хотите, которые плохо совмещаются друг с другом, которые пытаются иногда соединить. Но две. Первое из них – это святоотеческое учение о том, что в результате грехопадения Адама произошло повреждение человеческой природы. И она стала, эта природа, смертной, тленной и вот называют страстной, то есть страдательной, подверженной страданиям. Вот так. Страдательной. Эти изменения человеческой природы не несут в себе еще пока, не несут в себе вот того, что можно назвать грязью. Вы слышите? Нечистотой. То, что оскверняет человека. Вы видите? Смертность сама по себе не оскверняет человека. И то, что человек растет от детства до старости, это не оскверняет. То, что он может испытывать боль от чего-то, это не оскверняет. Вы слышите? Вот это первородное повреждение характеризуется тем свойством, что оно не оскверняет человека. Это очень важно. Природа в результате не становится скверной от этого первородного повреждения как такового. Вот это первородное повреждение, это термин, прошу запомнить, это термин Василия Великого, он очень удачный, и, конечно же, он удачнее первородного греха, поскольку не вносит в сознание человека вот этой смуты, смута рассмотрения – это как грех. Так вот, это первородное повреждение распространяется на всех людей без исключения. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, которая присуща западному христианству и которая была оформлена в целую богословскую систему, вероучительную систему, и которая стала, если хотите, догматической базой Римо-католической церкви, рассматривает вот это первородное повреждение как не просто как личную виновность прародителей, а как ту виновность и греховность, которая распространяется на весь род человеческий. Все, оказывается, грешны за грех Адама. О, если вы откроете вот этот толстый католический катехизис, вы, наверное, видели эту толстенную бух, толстенную книгу, то, пожалуйста, вы найдете это там. Найдете это. Сами понимаете, какие вопросы возникают здесь, к такой интерпретации. Первый вопрос, который, естественно, возникает, это вопрос, почему я виновен за какой-то грех, совершенный каким-то из моих предков? Непонятно. Это просто непонятно. И не только непонятно. А нигде в Откровении Божественном мы не находим этого. Напротив, мы находим противоположное. Если есть, то я вам зачитаю. Находим противоположное даже. А, вот, пророк Иезекииль что говорит? Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Дело в том, что таких высказываний можно найти достаточно. Так же, как и святые отцы, все говорят единодушно по этому поводу. Ну, вот хотя бы Ефрема Сирина приведу вам. Не осудит одного за другого. То есть вот эта вот доктрина виновности всего рода человеческого за личный грех прародителей не имеет под собой никаких оснований. Какая-то вот вошла эта идея, как вирус, и она проникла и заполнила все сознание вот этого западно-католического мышления. И, кстати, не только католического, оно перешло и в протестантизм. Хочу вам сказать, что запомните, пожалуйста, что протестантизм – это законно рожденные чадо католицизма, который просто в некоторых только вопросах из одной крайности перепрыгнул в другую крайность, а в середину – так и не попало. Законно рожденный чадо католицизма. Вот это утверждение, оно, кстати, влечет за собой целый ряд целый ряд догматических следствий, которые, опять-таки, выглядят самым несуразным образом. Мы с вами об этом будем говорить, когда коснемся или когда будем рассуждать по проблеме таинств, христианских таинств, как следствие жертвы Христовой. Вот. Здесь же только скажу, что это учение католическое, оно действительно не находит под собой никакого и святоотеческого подтверждения, ну, кроме западных, естественно, отцов католических. Я говорю, древнего учения древних отцов единой церкви. Я не хочу вам зачитывать тут целый ряд, вы знаете, очень много высказаний святых отцов, это займет слишком много времени. Вот. Хочу лишь сказать, что вот эта первородная поврежденность не может быть исцелена ни покаянием, ни таинством, ничем. Никакое таинство не освобождает человека от смерти, от боли, от старения. Никакое. В этом смысле вам теперь становится понятным, почему, что означает, смотрите, в крещении прощается первородный грех. Виновности с православной точки зрения нет, а есть повреждение природы. Это первородная поврежденность, а поврежденность может быть только исцелена, но никак не прощена. Поэтому и крещенные, как ни удивительно, умирают. А как было бы здорово, правда же? И крещенные, как ни удивительно, стареют. И крещенные, как ни удивительно, страдают. Понятно это все. Вот так. Это то, что касается вот этого первородного повреждения. Видите, какое различие в восточном понимании или православно-восточном понимании святоотеческом и западном. Ну, может быть, вы в академии будете этим заниматься. Было бы это очень интересно и, может быть, даже полезно прям просмотреть более детально, дав высказывания западных богословов по этому вопросу, да, и восточных отцов. Но это, сами понимаете, требует очень много времени, которого мы с вами совершенно не имеем. Но суть дела именно такова. И еще раз повторяю, это понимание, оно в очень большой степени определяет затем и смысл, и значение жертвы Христовой, то есть спасения, совершенного Христом. Ну, об этом будет, мы с вами поговорим несколько позднее. Сейчас я хочу еще сказать об одном понятии. Это родовом грехе, без которого мы с вами обойтись никак не можем. Без этого понятия. Здесь многое то, что даст нам возможность правильного понимания и самого Христа как Бога-человека, и понимания жертвы Христовой. Прежде я хочу закончить с первородным повреждением. Хочу сказать, что это повреждение, значит, как я вам сказал, ничем исцелено быть не может. Мы ничего не можем сделать. У Афанасия Великого есть замечательная фраза. Зачитаю ее вам. Покаяние, оказывается, покаяние – это величайшее, так сказать, средство исцеления. И что он пишет? Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Вот это, Афанасий Великий называет вот это состояние, в котором мы находимся, естественное, так, то есть тленные, смертные, поврежденные, так, не выводит из этого состояния. Мы остаемся тленными, смертными, страстными. Мы остаемся, а прекращает только грехи. Да, покаяние прекращает грехи, исцеляет от грехов, исцеляет. Напоминаю вам опять, это очень важно, друзья мои, что первородное повреждение не оскверняет само по себе души. Вы слышите? Не оскверняет Смертность не делает меня более грешным или более грязным. Умерла сама Богоматерь, умер сам Христос, умерли все святые. Смерть не оскверняет смертность. Вы поняли, это очень важно, что первородные повреждения, старение не оскверняет, болезненность не оскверняет. Первородные повреждения – это то повреждение, которое делает жизнь человека вот этой вот временной, дающей возможность человеку для понимания, осмысления, если хотите, того, кто он есть, но не делает его греховным. А что же произошло тогда? Почему это повреждение нанесло такой непоправимый удар, если хотите, по всему человеческому роду? Дело вот в чем, что в грехе прародителей, помимо этой первородной порчи, произошло еще другого порядка явления. Вот я сейчас только перед вами как раз говорил это на первом курсе, где как раз мы проходим христианское учение о человеке, но там это мы просто проходим о человеке, а здесь нам это важно для понимания смысла жертвы Христовой, что, оказывается, любое повреждение, греховное повреждение, которое совершается в человеческом естестве, оно, это повреждение, является той раной, которая затрагивает сам геном человека, то есть всю его наследственную систему, если хотите. И очень важно нам понять, что вот этот геном человека, любой ген человека – это явление не просто биологического характера, а как человек двусоставен, так и гены человеческие двусоставны. Духовно-телесны они. Именно своим нравственным отношением к совести, к заповедям Божьим, мы или повреждаем эту духовную составляющую нашей наследственной системы, или исцеляем ее. Или повреждаем, или исцеляем. Так вот, оказывается, друзья мои, что грехи, которые совершает человек, они все разрушительно действуют на вот эту духовную составляющую. Особенно убийственно действуют большие грехи, крупные грехи, которые называются смертными грехами. Они особенно носят тяжелейший отпечаток на душу. И не просто отпечаток, а, еще раз повторяю, нарушается-то что? Генетическая система человека, которая передается из поколения в поколение. То есть, кроме вот этой первородной поврежденности, все мы охвачены также и родовой поврежденности. Уже два сына было, допустим, у Адама, а Каин уже убивает Авеля. Уже в одном из них проявилась вот эта вот аномалия. Какого греха? Не первородной поврежденности, слышите? А родовой уже. Адам нанес себе, не просто изменилась природа, но он нанес себе и рану этим грехом. Адам и Ева рану нанесли в свою наследственную, если хотите, систему, которая уже и принесла, увы, эти печальные плоды. Так вот, в каждом роде или в каждом племени, если хотите, в каждом народе есть свои черты, положительные и отрицательные. Есть родовые повреждения того или иного порядка. Есть, если хотите, и родовые добрые черты, если хотите, добродетели. Есть народы очень добрые, благосклонные. Есть народы жестокие, коварные. Понимаете, черта, уже родовая черта. И она это сквозит очень во многих, по крайней мере, особенно она очевидна вот в определенном вот племени или народе. Родовой родовое повреждение – это реальность, которой наполнено все сознание людей. Яблочко от яблоньки недалеко катится. Вся Библия пронизана характеристикой именно такого порядка. Вот. Так вот, родовой грех, оказывается, это реальность, или родовое повреждение. Это реальность, с которой мы должны считаться, хотим мы того или нет. В некоторых людях вот это родовое повреждение очень сильно сказывается. Мы уже сколько раз с вами говорили, что у одного это какая-то алчность непомерная, у другого зависть, у третьего самолюбие невероятное и так далее. Вот рождается, вот какая-то страсть вдруг выходит на поверхность, и тогда все видят ее. Кстати, страсть, которая видна, легче подвергается, если хотите, лечению, нежели та, которая скрыта. Легче. Самый опасный враг – тот, который не виден. Самая опасная страсть, которую мы не видим в себе. Недаром отцы говорили, что смирение не видит себя смиренным. Как только оно увидело себя смиренным, первый признак, что это гордыня, а не смирение. Помните случай, который Игнатий Брянчинов приводит на Валааме, как один пришел схимник с острова, и потом вечером стал уходить, и ему братья говорит: не ходи, лед тонкий, опасно. Был смиреннейший ответ: я уже легок стал, и ушел. Прошло буквально несколько минут, отчаянный крик. Пока собрались братья, пока все там, все начали, так сказать, ну, доставать, достали уже бездыханное тело. Я уже легок стал. Так вот, смирение, которое видит себя смиренным, это гордыня. И действительно, та страсть, которая прячется, она ужасна. Это самое трудное. Поэтому я вам скажу, удивительно, что как промыслительно, даже родовое повреждение, оказывается, как оно, если хотите, промыслительно является спасительным даже для человека, потому что он сам это может увидеть. Ему об этом скажут, да. И он никуда, что называется, не денется от этого. Так вот, насчет того, что родовой грех является действительно реальностью, вот апостол Павел пишет, вы все прекрасно это помните, в послании к римлянам: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Вы видите, что такое родовое повреждение? Это та страсть, с которой рождается человек. Он невиновен, что она в нем есть. Так же, как невиновен он, когда рождается хромым, слепым или глухим. Он невиновен, что он родился таким. Да, ну что? Ну я невиновен, что родился слепым. Но хорошо ли это? То же самое и в отношении духовных болезней. Дело-то не просто же в виновности, а дело в трагедии, которая совершается с человеком. И апостол дальше пишет: «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Вот это болезнь, которая живет в человеке. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать его, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Это замечательные слова из послания к римлянам, которые удивительно точно описывают то состояние, в котором находится каждый человек. У каждого есть совесть, у каждого есть понимание добра, у каждого, но далеко не каждый может делать то доброе, что он видит. То есть сплошь и рядом мы делаем не то, что хотим, что понимаем, что является добром. Вот такова сила, так сказать, этого родового повреждения. Можно ли искоренить родовое повреждение? В отличие от первородного, которого невозможно, естественно, родовое можно. Можно. Алчный человек, постепенно, прививаясь к древу христианской жизни, христианской церкви, и борясь с собой, и каясь, и понуждая себя, может родовой грех победим, хотя он и присосался действительно прямо к самой, кажется, природе человека. Но это же болезнь, вы понимаете, это же болезнь. И эта болезнь излечима. Излечима. Кстати, вот интересно, что первородное повреждение, поскольку оно носит конститутивный характер, вот каркас нашего естества, так? Оно не оскверняет человека. И его мы победить не можем. Оно носит необратимый характер. В отношении же родового, это же болезнь духовная. Духовная болезнь – это язва. Это то, что действительно оскверняет меня постоянно, моя алчность, допустим, и прочие вещи. Это постоянно, так сказать, источает. Да. То здесь, оказывается, покаяние имеет силу. Здесь есть что очищать. Там нечего очищать. Там душа остается чистой при первородном повреждении. Родовое повреждение загрязняет человека. Хотя он и не виновен, да, но загрязняет. И поэтому тут есть что очищать. И поэтому покаяние и правильная христианская жизнь, а она в чем заключается? В понуждении себя, в борьбе с собой, в борьбе с ветхим человеком. Эта христианская жизнь правильная способна, оказывается, помочь человеку в исцелении от этой болезни. Родовой грех исцелим. В отличие вот от грехов первородного повреждения. Вот хочу вам зачитать одну хорошую такую цитату работы Кремлевского. У него очень интересная работа была о первородном грехе. Он пишет: «Церковь осуждает как тех, которые выводят все грехи из наследственного принудительного влечения». То есть я не виноват. Это принудительно, я же не могу. «Так и тех, которые отвергают определяющее влияние природного расстройства на происхождение всех грехов». Видите? Это очень-очень правильно сказано. Действительно, неверно думать, что человек раб, полный раб, и он будто бы совсем ничего не способен делать добро. Кстати, на этом... Этому учит протестантизм, вот лютеранское, например, вероучение. Лютер прямо говорил, что человек – это соляной столб, который ничего не может. Понимаете, создали доктрину изумительную, изумительную доктрину. Я ничего не могу, и с меня взятки гладкие. Я соляной столб. Представляете, как здорово. Создали вероучительную систему, которая оправдывает, если хотите, всю мою негодную жизнь. Чем? А я ж не могу. А я ж не могу. Совершенно верно. Церковь осуждает этого. Ты не можешь говорить только потому, что ты не борешься, только потому, что ты не каешься, только потому, что ты не понуждаешь себя к исполнению заповедей. Очень многие, пожалуйста, достигли того, что смогли. Вот тебе бесчисленный сон святых людей, которые смогли этот грех, тяжелейший грех. Церковь называет его самооправдание. Почему тяжелейший? Потому что он не дает возможности человеку к правильной жизни. Просто полностью отвергает покаяние как таковое. Может быть, еще стоит напомнить вам, что в Библии неоднократно говорится, что Бог карает детей за грехи отцов до третьего и четвертого рода. Что это означает? Есть такой очень интересный священник Алексей Бургов, который как раз писал по этому вопросу в своей работе «Православно-догматическое учение о первородном грехе». Это еще дореволюционная работа. Бургов. «По наследству передаются не только черты лица и особенности физической организации, но и психические свойства и наклонности ближайших и отдаленных предков. В основании часто повторяемого в Библии изречения, что Бог грехи отцов карает до третьего и четвертого рода, лежит та мысль, что грех в жизни является не только индивидуальным, но и родовым, почему и наказывается не только в родоначальнике, но и в нисходящих членах рода. В жизни всего чаще встречаются примеры патологической наследственности. Известны наследственные передачи алкоголизма и других страстей, болезней и психические расстройства, а по теории, видите, Ламброза, даже страсти к преступлениям. Да, сослался бедняжка, нашел на кого. И женива святых, и не отца нашего. Да. С родовым грехом рождаются все люди, поскольку у всех у нас предки, так сказать, люди все были поражены в той или иной степени грехом. Да, но в то же время вы заметили, какой своего рода определенный стандарт мы наблюдаем в житиях святых. Очень часто, что такой-то родился от благочестивых и прочих родителей. Помните? То есть этим самым что передается? Что, оказывается, он, этот человек, уже в своей наследственности имел нечто, что затем способствовало ему в его жизни и в его более высоких достижениях духовной жизни, нежели прочие люди. Оказывается, наследственность имеет большое значение. Вы слышите? Большое значение. Посмотрите, перед Рождеством читается Евангелие, родословное Иисуса Христа. Один из смыслов этого каков? Показать, что на фоне вот этого ужасающего разлития греха, жестокости и преступности находим все-таки более чистый свой род, более чистый. А вот из какого рода, оказывается, по человечеству произошел Христос. Из более чистого, чем окружающие. Потому оказалось возможным рождение пречистой Девы Марии. Понимаете? То есть человеческая сторона вот показана. Опять-таки идея какая? Опять вот это родовой в данном случае добродетели. По антиподу, по контрасту с родовой поврежденностью. Единственный, кто не имел родового греха, это Господь Иисус Христос. Он был чист от всякой скверны, от всякой болезни. Никакой родовой не было у него греховности, то есть поврежденности. Никакой. Поскольку родился от Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Вы теперь понимаете, почему он был абсолютно, вот, если хотите, здравым человеком, абсолютно нормальным человеком, в отличие от всех нас. У нас всех аномалии. Он был единственным, был без повреждения. Потому Григорий Паламай говорил, Христос был единственным, не зачатым в беззакониях, ни во грехах чрева носим. надо сказать, что ни родовой, ни первородные поврежденности не лишили человека, тем не менее, свободы самоопределения по отношению к добру и злу. Это очень важно. У человека остается определенная свобода. Та и другая поврежденность не рок. Совсем нет. Да, это болезни, но к болезни я могу относиться соответствующим образом. И в истории человечества мы видим примеры и того, и другого. Видим и Иуду Искариотского, видим и Пречистую Деву Марию. Видим и Каина, видим и Авеля. То и другое. Свобода сохраняется. И хочу вам сказать, что о том, что именно три типа поврежденности или три типа греха действительно являются реальностью святоотеческого учения, я приведу вам одну замечательную мысль Макария Египетского. На нее стоит, друзья мои, обратить внимание. Вот что он пишет. Он пишет сразу о всех трех. Это очень любопытно. В одной мысли сразу все у него сосредоточено. Вот что он пишет. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться». И дальше начинается. «Со своей природою, ну, будем называть первородной поврежденностью, называть ленностью, это болезненностью, так? С прежними нравами, то есть личными привычками, грехами, страстями, и с тем навыком, который тебе прирожден, родовая поврежденность, прирожден, не который ты приобрел сам лично, а который тебе прирожден. Видите, говорит, сразу о всех трех типах. Ты должен будешь бороться со своей природой, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден. Вот это его высказывание, оно, ну, особенно мне, например, ну, понравилось тем, что в нем мы сразу находим, если хотите, святоотеческую мысль, сразу о всех трех категориях греха. Отличие христианского понимания греха от нехристианского. В чем заключается? Для язычества грех – это, если хотите, нарушение каких-то внешних законов, нарушение норм привычных норм поведения, нарушение, если хотите, того, что считается обычаем. Если отправляют в армию человека и не купить ящик водки, так, и не пригласить всех друзей и прочее, это будет страшный грех. Ну что вы? Все же осудят. Ну как же не напились? Это же ужасно просто. Для язычества грех носит юридический характер. Само понятие греха – это тот закон, который дал Бог извне. И мы стараемся как бы обойти его. Так же, как правило уличного движения пытается иногда обойти. Так и здесь грех носит внешний характер в язычестве. В христианстве же, под грехом, разумеется, не то, что Бог спустил сверху как закон, а то, что нарушает наше нормальное состояние. Вот норма. Грех – нарушение этой нормы. Нормальное состояние, да, это богоустановленное. Это мы так сотворены Богом. Вот мы такие. И нарушение этой нормы, это нормального состояния, которое дано Богом. Это и есть грех. Поэтому грех есть всегда что такое? Рана. Грех есть повреждение. Грех есть болезнь. Видите, какая разница существенная. Кстати, должен вам сразу сказать, что вот это понимание греха как некое внешнего закона, которое было присуще ветхозаветному сознанию, иудейскому сознанию и языческому сознанию, так? Это было иудео-языческое понимание греха. Вот. Прямо противостоит христианское понимание, какое нравственное, если хотите, духовное понимание, как такового. Иудео-языческое сознание, грех – это нарушение совне данного закона. Повторяю, это очень важно. Христианское – нет. Бог ничего нам не дает, как препятствие к вольной жизни. Он предупреждает: не делайте этих ран себе, не наносите себе ран, не причиняйте себе страданий. Себе, вы вот таковы. Не колите, не режьте, не жгите себя. Вот что такое является заповеди Божией. Вы слышите чем? Вот чем. А не законом извне, который вдруг Бог дал, и теперь что хочешь, то и делай. Куда деваться? Нарушишь, Бог тебя накажет. Не Бог, оказывается, наказывает за нарушение нас, а мы сами себя наказываем, когда вместо чистой воды пьем из грязного источника грязь какую-то. Мы себя наказываем, когда едим вместо прекрасных грибов ядовитые. Вы слышите? Вот, оказывается, что такое. Какая... Вы чувствуете, какая принципиальная разница между этими двумя пониманиями? И как важно иметь христианское понимание греха. Тогда никогда во веки веков я не скажу, за что ты, Господи, меня наказал. Бог никого, оказывается, не наказывает. Он только предупреждает. Не делай, Бог говорит, ради Бога этого. Не делай, потому что Бог есть любовь. Ты себе повредишь, ты себя убьешь, ты себя ранишь. Вот в чем различие между пониманием христианским и нехристианским. Ну вот, для нас с вами было очень важно, друзья, познакомиться с грехом, для того, чтобы мы могли с вами дальше уже приступить к не менее важным вопросам, связанным с пониманием жертвы Христовой. Хорошо.